То мы продолжаем дальше. Это значит Нефшахаим, Нефшахаим Шардалит, это четвертый, этот Шар Перектет. В принципе, где-то здесь мы начали, мы закончили. До этого были Перехет. В принципе, в чем идея? Если помните, как мы разбирали, в чем суть? Мы хотели разобраться в прошлый раз. Да, немножко это. Да, вернемся, объясним, что о чем мы говорили. Что на самом деле мы говорим так. Мы говорим о некой мудрости и о некотором уцар, то есть уцар это хранилище мудрости, для мудрости, да? Значит, для того, чтобы, то есть мудрость, мы говорим здесь о мудрости на самом деле, надо объяснить, что такое, мы говорим о мудрости Тору, надо понять, что это такое. В принципе, мы сейчас тоже попытаемся разобрать, о чем мы говорим. Но в принципе мы говорим о двух вещах. Мудрость и то, что сохраняет эту мудрость. То есть то, что мешает, вмещает ее, как это кли, да, сосуд для мудрости или хранилище для мудрости, сокровищница мудрости, так это приводится. И там мы пришли долго, разъясняли это дело с разных сторон и хотели понять эту идею, что такое идея сокровищницы мудрости, что это значит. И пришли мы, сказали это Ират Шамаем, страх перед небесами. Это на первый взгляд, если мы так скажем, совсем непонятно, какой страх перед небесами и что значит, как это является хранилищем для мудрости. И вообще вопрос, про какую мудрость мы говорим здесь. Да? Люди много говорят в мире о понятии мудрости, но на самом деле мы не имеем в виду ту мудрость, которую люди обычно понимают. Я знаю, жизненный опыт, может быть, еще что-то. Ну, кто-то назовет как угодно, да? Ну, в каком-то смысле можно сказать, что это искры, какие-то искры той самой мудрости, о которой мы говорим, может быть. Но, в принципе, суть в чем? У нас есть, по сути, мудрость, о которой мы говорим, у нас есть разум. Это все мы знаем. Что такое разум? Разум – это способность мыслить. Это различные, да, способность мыслить, строить различные концепции, проверять их, доказывать, опровергать и так далее. Как это в мире построено, да? Значит, смотрим это. То есть мы что-то видим и хотим это как-то осознать, определить, описать и так далее. Что если мы не можем это описать, то мы не знаем. Когда человек знает, что когда человек разумом понимает то, что он понимает. Обычно мы имеем дело в мире вот с различными явлениями. И понять это значит дать определение этому в каких-то понятиях, которые человек понимает. Значит, то, что он видит перед собой, не понимает, почему и зачем это происходит. Он хочет как-то это дело исследовать и пытаться строить какую-то теорию в том, что он понимает, в тех понятиях, которые он понимает, которыми он орудует в мире, в жизни и так далее. И посредством них, из них построить некоторую вот схему, которая охватывает то явление, которое он перед собой видит. Тогда называется, что он понял. То есть он использовал свой разум для того, чтобы понять это явление. Ну, как везде это знаем, да, в теориях, в разных науке это так делается, в исследованиях видят какое-то явление, пытаются объяснить в рамках тех понятий, которые есть. Иногда тех понятий, которые есть у человека, недостаточно, и тогда он создает какую-то революцию как бы в своем сознании и создает новое понятие, как скажем, там, я знаю, ну, для примера, в науке, скажем, электричество. Были какие-то явления, не знали как и что, предложили новое понятие электричества. Был там Ньютон и видел, что там происходит с движением тела, говорит, знаешь что, есть в каждой массе, есть какая-то сила, обязательно. Вот. И вот это вот понятие у него устанавливается, теперь при помощи этого он объясняет то, что объясняет и так далее. Это всегда менялось. Одно понятие заменялись другими, но не принципиально. И вот эта способность охватить, осознать то, что человек как бы перед собой видит, как-то понять это и так далее. Науки это мы, только люди в науке обычно рассматривают то, что они видят в наблюдениях и пытаются это осознать. Иной раз там то, что они видят, оно выглядит странно, но это же пытаются понять. Иной раз больше того, да, человек начинает мыслить. И он начинает, он и видит там, я знаю, психологии или еще каких-то, изучает какие-то понятия в душе человека, и тоже непонятно, что это такое в каком-то поведении людей, общества, еще что-то. Иначе и хочет тоже их понять, дать этому какое-то определение. Это, в принципе, вот способность это сделать, это идея разума. Это разум. Теперь, и человек обладает разумом, способен это сделать. То есть, каким-то образом, в какой-то мере он способен давать определение чему-то, тому, что он видит, наблюдает или еще что-то. А что такое мудрость? А мудрость это как бы выше этого. Что значит выше этого? Что значит мудрость по сути? И тогда мы говорим так, что на самом деле, как это говорится в еврейских книгах, что там, где заканчивается разум, там начинается, не так говорят, там, где заканчивается разум, там начинается вера. Но вера не имеется в виду то, что принято в мире у нас вера, а имеется в виду вот та самая мудрость. Созерцание мудрости, скажем так. То есть там, где заканчивается разум, там начинается мудрость. Что значит там, где заканчивается разум? Потому что разум может, у него есть какие-то способности, и он может постигнуть то, что к нему приходит, или как он видит, наблюдает в жизни какие-то явления, или может быть его сознание приходит какое-то знание, он не понимает, что это такое, как часто это бывает, как говорят все, раскрытие, открытие и так далее, вдруг у человека что-то открывается в своем сознании, вдруг он начинает что-то понимать, и тогда он хочет это дело осознать, и вот тогда он включает свой разум, чтобы включить это. А вот само это, да, а вот чтобы работать, чтобы пытаться что-либо определить и объяснить, надо, чтобы это пришло в разум. Ну, когда мы изучаем природу, это ладно, относительно просто, есть наблюдение и так далее. Когда мы хотим понять основу мироздания, скажем, душу человека, духовные понятия и так далее, то есть то, что, как работает мысль человека, что находится над мыслями человека и так далее, это там разум, он может работать, когда что-то приходит в его сознание. Когда не приходит, он не может это. А он не может ничего сделать. Да, он, это инструмент, который создан как бы для того, чтобы понять что-либо, что назовем это знанием или еще что-то. И вот это вот познание, а вот это то, что он познает, где оно находится, вот то, что, для чего призван разум, чтобы постигнуть его, вот это находится выше разума. Оно приходит, какие-то искры внутрь сознания человека, где разум функционирует, и тогда он начинает его описывать, работать и так далее. Получается, что, да, и вот это вот то, что приходит, разум не то, что мы наблюдаем в мире. Наблюдение в мире это относится к другой области. Там мы тоже люди используют разум, это другой разум. Да, а вот есть разум, который хочет постигнуть основы, назовем это мироздание и так далее. То есть как бы истину, то, что люди говорят, я хочу знать истину. Что такое? Что ты хочешь знать? Истину хочу. Какую истину? Что истину? Вон камень упал с скалы. Ты знаешь истину? Не эту истину я хочу знать. А какую? Почему он упал? К чему? Есть сила притяжения. А что, откуда она начинается? А что это такое? Вот тогда человек начинает задавать вопросы. Я хочу... Люди иногда раз с детства есть такие, приходят, хочет знать что-то, он не знает, он даже не может определить, что он хочет знать, но он хочет знать корень вещей, корень, то есть откуда все начинается, почему это, не как это происходит, это тоже важная вещь, но это идея науки, как происходят события в мире, а вот откуда все начинается, где, почему это происходит. Это, в принципе, вот некоторое, это знание не находится в наблюдении, его невозможно наблюдать, увидеть где-то посредством глаза и так далее. Но мы как бы свидетели того, что крупицы, искры этого знания вдруг иногда оказываются в нашем сознании, вдруг человеку что-то раскрылось, одно, другое, третье, вдруг он что-то понял, происходит откуда-то. Значит, есть у него какой-то источник, и этот источник Про него мы говорим, что он находится над разумом. Это условное понятие, да, то есть мы же не говорим телесных, ну, физических понятиях, над и под, это так условно. То есть имеется в виду то, что выше, это там, где знание более раскрытое, или истина более раскрытая, мы называем выше, там, где более скрытое, мы называем ниже, ну, скажем так, да, там, где раскрывается, называется выше, там, где скрывается, называем ниже. То есть, как бы где-то вне разума, вот эта вот мудрость, вот это вот знание особое, то самое, оно находится вне разума. Чтобы определить это, вот, чтобы мы могли как-то понять, мы хотим своим разумом понять, что это такое, да? И, в принципе, если мы посмотрим вот во всех вот этих стремлениях, постижениях внутри человека, оно вот сводится к тому, что мы сказали. Почему это? Что происходит? Как ребенок спрашивает, а почему это? Он говорит, вот, потому что то-то и то. А почему то? А почему то? Да, почему дерево дает плоды? Потому что оно растет. И, а почему оно растет? Потому что его поливали и приходят, а почему то, что полили водой, оно вдруг должно расти от этого? Потому что есть законы, там капилляры, там еще различные минералы поднимаются по капиллярам, еще что-то. А почему они поднимаются? А почему? Никогда нет ответа почему. То есть он всегда остается этот вопрос почему, почему. То есть где причина? Почему все происходит? То есть где источник всего? Чтобы понять эту вещь, мы делаем так. Что это значит? Просто так понять вот из своих исследований мы можем только то, что есть что-то над разумом человека. Вот когда появляется что-то понятие над разумом человека, у нас возникает осознание, что вот то, что разум, он всего лишь инструмент. А инструмент используют для того, чтобы, скажем, в данном случае инструмент разум, чтобы что-то постигнуть. И если есть инструмент, чтобы что-то постигнуть, значит, должно быть то, что постигнуть, то, что не находится в разуме, выше разума, над разумом, вне разума, еще что-то. А то как он постигает? Когда у человека есть разум, он начинает думать об этом, то у него появляется идея, что, видимо, что-то есть вне разума. Я хочу это знать. В тот момент, как только человек это осознает, у него появляется сильное желание постигнуть вот это то, что находится вне разума. В принципе, вот это понятие мы назвали Ират Шамаем, страх перед небесами. На самом простом уровне. Да, страх перед небесами. Почему это страх перед небесами мы назвали? Почему? Потому что на самом деле действительно, когда человек осознает, что такое страх перед небесами, перед Всевышним, назовем так, когда человек осознает, что вне человека есть, над человеком есть что-то больше, чем вот этот разум, тогда у него появляется то желание постигнуть это. Что это? Осознание того, что есть что-то вне природы, которая какая-то сила, которая, я не знаю, воздействует на природу. Вне человека есть какая-то. Что это такое? Вот это осознание, что человек, он не все, он не, как это, да, не король этого мира, да, не причина. Есть что-то вне, что мы с этим как-то сталкиваемся, либо в большей мере, в меньшей мере. И вот как, но что-то есть вне меня, иначе не может быть. Когда он приходит к этому, это значит, он предполагает идею Создателя. Назовем это, у нас определено, Создатель, Бог и так далее. Тора приводит, точно описывает, что именно, как именно и так далее. Но в принципе, даже без Торы, люди, многие люди, не зная Торы, не зная это, они вот к этой идее не приходят. Это как бы первый шаг в том, что мы сказали, страх перед небесами. На самом деле там есть много уровней, что это такое. Получается, что как бы определение этого страха перед небесами, это вот как бы это огромное стремление человека постигнуть то, что находится вне него. То есть вначале есть это вне него, он понимает, а потом, значит, постигнет. Когда у человека появляется желание, то вот желание постигнуть, это мы все хорошо знаем, что когда у человека есть желание что-то узнать, вот это желание есть сосуд для получения этого знания. По-простому, правильно? Да, это на самом таком простом уровне логики. Само желание постигнуть. Желание, оно приходит из осознания того, что есть что-то вне человека. И вот это желание, оно, и это есть страх перед небесами. И вот это само желание является сосудом для получения того самого знания, то, что, да, может он получить, нет, но оно как бы есть сосуд, который это может вместить это, когда это входит в него. Хорошо, это ладно, это мы говорим, Ират Шамайм. Там мы сказали про Ират Шамайм, есть другие уровни, еще более высокие, когда человек осознает, что это такое, это не просто, это да, там какой второй шаг, мы сказали в этом, где осознание, да, осознание Всевышнего, это когда мы, вот как это, сосуд для получения мудрости, это когда человек готов принять самые нереальные варианты для постижения чего-либо, самые иной раз гипотезы такие, да, которые не, то есть не боится принять тяжелые решения для постижения, вдруг создать какую-то новую идею для того, чтобы постигнуть. Я никак не понимаю, я должен придумать что-то, что тогда да, я понимаю. Вот придумать это, создать это. Многие люди боятся сделать этот шаг, потому что это противоречит его привычным понятиям. Перешагнуть через привычные понятия для того, чтобы осознать то, что не осознается просто так в обычных понятиях, это тоже называется страх перед небесами. Так мы сказали. Почему это называется страх перед небесами? Потому что он этого не боится, потому что страх перед небесами это не то, что человек чего-то боится, это значит, что человек ничего не боится, потому что он боится только Создателя, только Всевышнего, а значит, ничего не боится другого, то, что есть в этом мире. Так значит, страх перед небесами, значит, не бояться ничего. Да, это в принципе, кроме Всевышнего, ну, кроме бесконечного, кроме того, кто это, да? А да, что если он не боится Всевышнего, если у него нет страха перед небесами, то он боится разных вещей в этом мире. Боязливый такой, да, как это всегда люди понимают, человека богобоязного, он такой боязливый, всего боится, того боится, не наоборот, тот, кто боится Бога, не боится ничего. Почему? Потому что он знает, что все от Бога, а что я буду бояться каких-то? Все, что вокруг происходит, это как бы от Всевышнего приходит, так я только его боюсь, а не вот как бы палки, результата и так далее. А наоборот, тот, кто не боится Бога, вот нет у него этого осознания, что есть что-то вне мира, тогда он боится всего. Волк там будет, зверь какой-то, погода будет плохая, экология, шмекология, все что угодно. Все вокруг, он вдруг боится, он становится боязливым. Вот это страх. А тот, кто боится Бога, ничего не боится. Это мы знаем в мире, да? Поэтому не боится также для постижения принимать разные непонятные, не это для вот как бы нестандартные образы мышления тоже. Это тоже не боится. Понятно, там надо быть осторожным, чтобы не войти в глупости, потому что можно придумать разные также глупости и так далее. Это уметь проверить на истинность. Но это, в принципе, если она проверяется на истинность, и она непривычна для меня, я не привык, не знаю, не могу как бы вот это воспринять, это в моих понятиях этого нету, и тогда я боюсь вступить на этот шаг, вот попытаться понять, посмотреть на мир вот такими глазами, вот с этой точки зрения. Тот, кто боится Бога, у него нет этого страха перед этим. Мы говорили это, что это качество особенного еврея, потому что евреи вот в истории, мы знаем, всегда делают разные вот эти, создавали разные революционные идеи, иной раз сумасшедшие, совершенно лживые, иной раз истинные и так далее. Потому что вот это качество перебороть вот это вот ограничить, да, вот это вот способность, да, переворот этот страх перед привычным взглядом на мир, перед тем, чтобы нарушить привычный взгляд на мир, это тоже называется не бояться, это, да, это особое качество, которое есть у человека. А на самом деле, на более высоком уровне мы сказали, что страх перед Всевышним, что это такое? Это когда человек подчиняет себя полностью Всевышнему, и он тогда ни на что не обращает, то есть не боится ничего в прямом смысле, а только Всевышний это, что его руководит, только он должен это знать, что это, кто это, как это, нужен большой уровень знаний для этого. И тогда он как бы прилепляется, он в каком-то смысле, он тогда становится частью того сосуда, который находится над разумом, в котором есть та самая мудрость. Вот как-то так. Мы сейчас подойдем к этому, что это значит. И как, например, ну, отцы Авраам, Ицхак, Яков, что они, когда, как мы это, об этом говорили, подчинили себя Всевышнему, и в какой-то момент они перестают быть просто людьми. Почему? Потому что человек, это создан в этом мире, у него есть свобода выбора. Он может делать хорошее, может делать плохое, может быть еще что-то. Но если человек подчинил полностью свои плохие желания, яцер ара, победил его и подчинил их желанию Всевышнего, настолько, что, не, да, что и у него не может быть поступок плохой, потому что он как бы подчинил себя Всевышнему полностью, он в каком-то смысле перестает быть человеком, в каком-то смысле он перестает, он теряет идею свободы выбора, она уже у него, он как бы ее отбросил, ее у него нет, то есть как бы нет выбора делать зло в этом смысле, когда он это сделал. Он как бы прилепляется к Всевышнему в каком-то смысле, и он становится частью той, как сказано, колесницы, которая там на небесах, которая в принципе находится выше разума человека. Или вот то, которое является наиболее высшим сосудом для получения той самой мудрости. Сейчас пытаемся понять это больше. Теперь, и вот это... Да, и, ну, это значит стать частью, да, это другое, это другой уровень, да, тогда он сосуд не под... Почему? Потому что он часть сосуда Всевышнего, там, на небесах, в котором сохраняется эта мудрость. Это совсем другая тогда вещь. Теперь, ну, здесь мы говорим о чем? Что на самом деле, что значит мудрость? Где она находится? Она там находится, где... Мы сейчас пытаемся понять, я не знаю, мы несколько раз объясняли, но не совсем... До конца, может быть. Но мы хотим понять, что такое мудрость. Что такое мудрость? Это то, что находится выше разума. То есть это не то, что способность мыслить, что это идея разума, способность определять и так далее. А вот то самое знание, назовем это знанием, знанием это тоже нельзя назвать, это в принципе мудрость, назовем знание мудрости. Оно то, что этот разум создан для того, чтобы постигать. Да? То есть разум, он, его задача что-то понять. А вот что понять? Вот это то, что находится выше разума. И он может немножко понять, частицу, кусочек, что-либо. Вот то, как назовем это знание, которое выше разума, оно есть та идея мудрости. Это не знание внутри мира, не знание, как работают процессы. А что это? Как мы сказали... Это ответ на вопрос человеку, когда у него возникает вопрос, почему, а почему, а почему это, а почему это, где все начинается, вот это где все начинается, вот этот вот ответ на этот вопрос, вот это знание, где все начинается, оно выше разума человека, откуда я знаю, где все начинается, у меня это возможность постигнуть, если только это как-то я смогу коснуться, выйти за пределы вот этого разума, подняться над ним, потому что там начинается. Потому что мы сказали, что то, что разум постигает, оно находится над ним. Есть что-то вне разума человека. И то, что разум хочет постигнуть. И вот тогда там начинается. Там начинается, понятно? И вот как и то, что человек хочет постигнуть. То, что выше его разума. И это правильно, потому что то стремление... Это не у всех людей это есть, но очень многих людей, достаточно, да, есть многие люди, которые заняты интересами этого мира и так далее, об этом не думают, но есть много людей, которые называют, как они, не обязательно евреи, не обязательно знающие Тору и так далее, и человек, который стремится постигнуть, у него желание выяснить, да, вот оно стремление такое вот большое, они готовы, я не знаю, куда-то жертвовать многими своими интересами ради этого, куда-то ехать, едут куда-то там какие-то секты там на восток или еще куда-то для того, чтобы что-то постигнуть, там часто обнаруживается, что то, что он пришел, там ничего нету, но неважно, но сама вот это вот желание, стремление, оно всегда есть. Вот что он хочет постигнуть, вот то, с чего все начинается. Давайте пытаемся понять, а с чего все начинается. Да, вот это все. И это то, что мы говорим, что все начинается это с того момента, как был создан мир. Начало было это создание мира. Даже не нашего мира, а то, что возникло до нашего мира. То есть для этого надо знать, что было до того, до сотворения мира и так далее. Мы не, как это, человек не способен это знать. То есть не способен это исследовать, каким-то образом найти и так далее. Если только ему это открывается тем, кто этот мир создал. Нет другого пути. Как это может открыться? Как? Как мы можем постигнуть то, а вдруг кто-то мне что-то расскажет, а вдруг он неправильно, вдруг он что-то придумал. Мы здесь говорим разные вещи в такой с уверенностью, что это так и так и так. Откуда уверенность? Мы говорим о понятиях, которые нельзя увидеть, услышать, почувствовать, проверить. Я не знаю, что. Говорим о них, как будто реальность. На каком основании? И тогда мы приходим и говорим, что на самом деле возможно. Почему? Потому что... Что это значит? Почему мы не можем просто так? Потому что мы ограничены. Мы знаем то, что мы находимся, как это, у нас есть разум, и мы знаем, что разум он доходит до определенного предела то, что мы способны, а есть что-то выше разума, что туда мы не можем, выше разума, что туда мы не можем посмотреть, я не имею в виду посмотреть глазами, посмотреть разумом. Да? Не можем увидеть что-то там больше этого, но оно есть что-то вне этого. А почему мы не можем? Потому что мы ограничены. Чем мы ограничены? Вот тем самым разумом мы ограничены. То есть больше разума у нас нет. Мы не способны это. Теперь, а если бы мы не были бы ограничены этим разумом, то есть вот на уровне разума могли бы как бы подняться над разумом. Мы сейчас видим то, что человек всегда видит. То, что мы видим, говорю, глазами, это на самом деле малая часть его, то, что он видит. И то, что он видит, большой вопрос, если это реально само по себе. А видение, когда мы говорим, на самом деле человек видит душой. И человек может закрыть глаза и видеть много разных вещей. И во сне, или еще где-то, еще. Человек, видение, оно не в глазах. Глаза это физические, он ничего не видит. Глаз он передает какие-то раздражения и так далее. Мозг передает это в душу, в сознание человека. И там оно рисуется какая-то картинка. Видение, то, что человек видит, внутри своего сознания он видит. Нет другого видения. Глаза ничего не видят. А просто иной раз мы рисуем в своем сознании ту картинку, которая приходит через раздражители, которые приходят от глаз. Но глаза ничего не видят, это понятно. Да, это как бы инструмент, который переводит какую-то информацию. А видение, оно там. И вот... И внутри разума мы что-то видим, то есть видим в своем сознании каждый раз, то это, то другое. Когда мы видим решение задачи, у человека было какой-то вопрос, какая задача по геометрии, я не знаю, кто там в детстве, в школе там, или еще где-то, или по каким-то этим. И он не понимал, вдруг он увидел решение. Где он увидел? Мы говорим, увидел, правильно? Где увидел? Внутри сознания увидел. Он вдруг увидел там рисунок, чертеж на чертеже, я не знаю, что там по этой задаче. Мы в детстве много занимались этими решением разных задач. И вдруг человек, тот, кто занимался этим, хорошо это знает. Я в детстве увлекался очень, решал, не знаю, тысячи разных задач, примеров, и чего только не разрешал по всем этим вопросам. И во всяком случае, это то, что человек видит. Да? Но боль, и вот... Видение. Теперь, может ли он увидеть причину, почему все происходит в мире? Не может. Почему? Вот то, что он может увидеть, вот в рамках своего разума, больше не может увидеть. То есть он ограничен в том, что он видит только настолько, насколько допускает ему разум. Не больше этого. А вот если снять это ограничение, то тогда он будет видеть больше. Это мы должны понять, да? Это понятная вещь. Я вижу что-то, но не могу больше определенной границы. Есть граница. Но если убрать границу, то я буду видеть больше. Не глазами, внутри разума. Снять эту границу, как бы подняться над разумом. Это, в принципе, идея. Чтобы подняться над разумом, суть это называется подняться над разумом и увидеть то, что находится над разумом или вне разума. Это называется пророчество. Да. Это то, что человек в пророчестве, это не зависит от человека. Человек не может прийти и вызвать себе пророчество. Я сейчас буду, я знаю, медитировать и так далее, и в конце концов приду пророчество. Не так. Это правильно, что медитация вообще не касается, она доходит только до самого низу. А вот молитвы, действительно, человек может зайти в молитву, и тот, кто знает, как молиться и так далее, вот с этими, со всеми особенностями молитвы, может дойти до уровня близкого пророчества, так приводится в Хазаре. А вот само пророчество, это значит выйти из границ разума, из ограничения разума. Вот это не то, что человек может выйти. Это тот, кто находится там в причине, да, над разумом, он может вывести человека из этой границы на какое-то время. И тогда начинает видеть те самые причины, про которые мы говорим. Вот то, что мы спрашивали, а что это, а как это, а почему, откуда начинается. Вот то, откуда начинается, он начинает видеть. Не просто видеть вот это больше, осознавать, созерцать, кто-то скажет. Созерцать, понимать, еще как-то можно назвать. Это трудно, потому что мы не находимся в этой реальности, поэтому трудно найти слово, подходящее для этого. Да, как это увидеть, вот что-то, то, что находится над разумом человека. И вот это идея пророчества. А почему мы уверены, вот то, что мы утверждаем, мы уверены, это... Потому что мы все находились в этом пророчестве на горе Синай. Да? Весь еврейский народ находился, и те, которые сегодня живут, те, которые были и так далее, все в течение этого, значит, были на этой горе Синай, были в этом состоянии, и были в этом пророчестве. Те, которые потом там, то, что они были в этом пророчестве, и они видели, потому что когда ты видишь, что ты знаешь, вот то, что находится там выше этого. И это называется, что Всевышний дал Тору еврейскому народу. То есть дал ему то самое знание, которое находится над разумом человека. Вот то самое. Оно, значит, это видели, потом это как-то сформировали в некоторую систему знаний, которая называется письменная Тора и устная Тора. И вот это все передается в поколениях, мы это учим. А почему мы уверены, что действительно все это было и так далее? Нет проблем, мы это объясняли не один раз. У нас есть еврейская традиция, мы знаем, что она передавалась вот точности без всяких этих и так далее, изменений. Не будем сейчас приводить всю эту систему. Во всяком случае, поэтому мы уверены в том, что там есть. Не то, что есть. То, что есть вне человека, это каждый человек, который обладает, ну, начинает мысль об этом, он осознает. Сознает, что что-то вне человека обязательно есть. А вот что это на самом деле? Это только тот, кто был там. Или мы берем это из того знания, которое мы получили от тех, кто были там. То есть, которые мы тоже там были, но мы не помним, где-то внутри нас находится эта информация, и каждого еврея эта идея есть, но в реальности мы как бы, у нас нет этого знания напрямую, поэтому у нас есть еврейская традиция, то, что передавали мудрецы из поколения в поколение, все это знание, огромное знание, в принципе, даже без всяких проверок. Я, конечно, могу разъяснить, почему, как это передавалось, и почему мы уверены, что действительно то, что мы получили, то, что было там, и что это по-настоящему было. Не хочу что-то заниматься, у меня есть ряд лекций на эту тему, обоснование всей нашей точки зрения. Но только само то, когда человек изучает само знание, перед ним открывается все это знание, это уже само по себе для него понятно, что это именно истина, не может быть другого. Да, что это вот то самое, а не может быть что-то другое. Огромнейшее знание, которое правильно, оно требует много труда и много лет для того, чтобы приблизиться, начать постигать вот как бы внутренний смысл этого. Если как бы начинаем извне, издалека, там то, что человек учит в школе, там и в Хейдере, в Ешиве, там так далее, и каким-то в возрасте довольно уже взрослым, человек начинает входить в глубины знания как по-настоящему. То, как бы то ни было, давайте поймем теперь, что это такое. Что это значит? Откуда мы это знаем? Вот из нашего знания мы это знаем. И что это такое, вот эта самая мудрость? Мы же сказали, что такое мудрость? Это то, что находится над разумом, то есть, почему это происходит весь мир? То, что почему причина всему мирозданию. Это, в принципе, то, что мы спросим. Что мы спрашиваем, почему это? Зачем? Почему дерево растет? Почему камни падают? Почему? Почему происходит то-то и то-то? Почему мне плохо? Почему мне хорошо? Почему со мной произошло? Почему не с другим произошло? Почему есть события такие и другие? Зачем мир существует? Почему он был создан вообще? Зачем? В чем причина? Это вопросы к тому, который создал этот мир. Вот это и это, вот это вот, вот тот, кто создал мир, он как бы есть источник этого знания. И он как бы и есть то самое знание, или источник этого знания. И вот это знание, почему, зачем, оно находится над разумом человека. И его мы созерцаем в пророчестве, тот, кто созерцает. А когда у нас нет пророчества, и знания от еврейских мудрецов, а те, которые были в этом пророчестве. И что мы говорим? И говорим там в этом знании, что нам сказано, что наш мир, он создан. Вот для того, что он создан, как мы говорили, чтобы дать добро творениям, создал Всевышний мир и так далее. И вот то знание, которое находится над разумом, это управление миром. Что такое управление миром? Создать мир – это тоже управление. Понятно, да, когда я создаю что-то, это первый шаг в управлении, его должен управлять пока чем того, чего нету. Я его создаю, его направляю, управляю, что-то я делаю, создал машину, я на ней вожу, ее руковожу и так далее. Я делаю. Значит, есть создатель и созданное. Вот созданное, оно находится вот от разума и ниже. Что есть от разума? Есть разум, это самое высокое, потом есть ниже, это эмоциональность, еще ниже, это телесность, скажем по-простому. И если говорить это в какой-то терминологии, то люди знакомы более-менее, просто это попытаюсь приведу для того, чтобы было для понятия, что есть миры, духовные миры, которые создал Создатель. Есть миры, называются Брия, Яцера, Васия. Брия – это параллельно разуму. Яцера – это параллельно эмоциональности и осияет параллельно телесности. Тоже это утрировано очень. Но вот это Брия, Яцера, осияет называется творением. Поэтому называется мир Брия. Что такое Брия? Левро – сотворить. А вне этого, над этим, есть тот, кто сотворил это. То есть вот это все три мира – это как бы Брия. Это творение. Это творение. То есть это творение, а есть тот, кто создает. Первоначально, когда был создан первый человек, ну, я говорю в рамках этого знания, когда был создан первый человек, то тогда он включал в себя все эти миры. То есть Брия – это было его Нешама, а мир Яцера – это было его Руах, а мир Асия – это был его его нефеш, да, разум, эмоциональность и телесность. Это не совсем точно, потому что на самом деле, когда он был создан, то у него была еще одна часть сверху, над разумом, у него была еще одна часть, которая входила в тот мир, который выше и имела там место, и как бы тоже созерцала то, что находится. Это то, что мы говорим, что Адам находился в Ганедоне, правильно? Эта идея, она как бы, ну, после греха, вот это то, что осталось у него, он как бы уменьшился, и вот, и в принципе, ну, в принципе, вот эти вот, как бы, три мира, идея творения, это и есть идея творения, потом он уменьшился, оказался внутри этих миров, а и оказались окружающие, народы, животные, и так далее, и так далее. Но в принципе, это творение. Теперь, над творением, кто находится над творением? Тот, кто его сотворил. Теперь, в творении самый высокий уровень – это разум. Нет больше этого. Ну, как бы в творении человека после греха. У Адама до греха тоже был еще уровень. А вот так он был это творение. Разум, выше этого нет. Нету, кроме разума. Разум – самое большое. Что может человек вместить в разум, постигнуть, это значит вместить внутрь своего разума, то, что приходит от того, кто создал его. Кто его создал, то, что находится над этим. что находится над миром Брия, мы знаем, мир Ацилут называется. Что такое мир Ацилут? Ацилут это отличает от слова Баре Ацель и Бара две разные. Бара это сотворен. Сотворен из ничего. Не было ничего, то тоже надо объяснить. Мы не будем сейчас ходить объяснение, что это такое. Есть там ряд вещей, как мы это объясняли не один раз. Брия это создать что-то, чего не было. Скажем так, да? То есть чего не было, не было того, не было ощущения я, отделенности от Создателя. А до этого мир Ацилут, он называет Ляциль, это перевод, это выведенное, выведенное. То, что выводится. Откуда выводится? От Всевышнего. Кто это Всевышний? Ну, если мы говорим о вот самых, да, о самом, то это бесконечность, о которой мы, у нас нет представления. Мы не рассуждаем, не объясняем, но как бы вот та самая бесконечность, которая создает этот мир. И из нее выходит, назовем это свет, который выходит из него, то есть некоторое воздействие, которое в конце концов через много, назовем сокращений, изменений и так далее, приходит и из него в конечном результате выходит вот тот самый мир Ацилут, который находится над творением. Которое было сотворено над тремя мирами, что это творение. И вот этот мир Ацилут, это как бы Всевышний для нас, это тот, который создает нас. Но он не отделен от это бесконечность, но она не сама бесконечность, а как бы то, что выходит из нее. Поэтому это как бы идея бесконечности, но мы бесконечность мы не видим, не осознаем, не понимаем, а то, как она себя нам представляет, мы осознаем. Вот то это можем осознать, не то чтобы осознать, можем осознать. И это идея мира, мира Ацилут. Теперь, что это такое? Что это такое? Это система управления над нашим миром. Во-первых, создать его и управлять им. Как управлять? Что значит управлять? В этом управлении много деталей, конечно, миры внешние, миры внутренние. Но мы говорим о самой утрированной системе. Это управление над людьми. То есть, что значит над людьми? А это мы сказали, управляет, Всевышний управляет с позиции трех сил, трех действий, трех воздействий. Управление это воздействие. Управление это значит хесадин врахамим. Как мы приводили, делать добро, добро от Всевышнего. Дин это суд, ограничение. И рахамим это милосердие. Что это среднее между двумя вещами. Вот третье, мы сейчас не будем ходить все эти объяснения, но на самом деле там множество деталей, это очень глубокие понятия и так далее. В конце концов, они представляют собой, описывают все многообразие мироздания, вот как оно выходит и так далее. Но нам суть интересно понять. Теперь, что там заложено? Система управления, которая управляет нашим миром. Там есть ответ на вопрос, откуда все начинается. Да, но и не просто ответ вот отсюда, отсюда, справа, слева и так далее, а дается осознание картины, вот той самой картины мироздания, которая для нас скрыта, находится вне нашего разума. Тоже картина сложно назвать. То есть как бы наш разум по сути не может, наш разум не способен постигнуть это, он не может туда подняться и постигнуть это. Для того, чтобы постигнуть что-то, надо выйти из разума, как мы сказали. Это то, что мы сказали, что там, где заканчивается разум, начинается мудрость. Но когда мы говорим, что значит мудрость, это то, назовем это утрированно, ответ на вопрос человека, почему, откуда все начинается, что это такое. Назовем это ответ. На самом деле, это не ответ, как мы понимаем. А это когда человек созерцает то, что происходит там, как бы, тоже созерцать, может быть, тоже неправильно. То тогда у него вопрос исчезает. Да, так, это, в принципе, ответ на вопрос. Когда он выходит за границы своего разума, то вопрос, откуда все происходит, аннулируется. У него больше не возникает. Это иногда и бывает в жизни такие вещи. Человек делает разные, да, человек делает в жизни, мы это наблюдаем. Да, вдруг у него были вопросы, трудно. И потом в какой-то момент он увидел, понял. У ребенка, ребенок у него, когда он растет, он не знает много вещей. откуда рождается ребенок, как появляется это. Да и ну, вопросы. Когда он вырастает, такой, у него перестает быть вопрос. Да вопроса нет, аннулируется. Когда начинает осознавать больше, у него разум появляется и так далее. Это идея. Это как бы здесь тоже. Человек, когда выходит из границы, он перестает, у него вопрос как бы, да, нет вопросов, потому что становится ясно. И вот этот мир, где нет вопросов, он и называется мудростью. То есть мудрость это не то, что в мире обычно понимают, знают там науки или так далее. Это правильно, что какие-то искры этой мудрости, они входят в наш разум. Правильно? Иной раз действительно опыт человека, он понимает, это, там в жизни видел многое, и в конце концов пришел к осознанию, что вот так правильно, это да, из опыта созерцания, наблюдения за миром и так далее. Это как бы некая искра, можно сказать, иногда в этом опыте есть искра мудрости, которая приходит внутрь человека. Как и всякие вещи, мы открываем разные открытия, постижения, то, что вдруг раскрывается нам, вдруг что-то поняли. Откуда поняли, почему поняли, не знаю. Ну вот оттуда оно приходит. А что там? А там это причина всего. Это что мы говорим, почему это причина всего? Потому что это система управления, потому что это создание нашего мира и управление этим миром. А в нем заключаются ответы на все вопросы, почему это, там все начинается. Вот там, где все начинается, это идея мудрости. Да, вот эту идею мы хотели объяснить, мы, в принципе, как бы снова возвращаясь к тому, что мы говорили, но уже немножко по-другому, чтобы понять эту вещь. Это идея мудрости. И вот ее мы хотим постигнуть. В какой-то мере, насколько возможно, то, что мы хотим, вот мы же как-то объясняем, что-то объясняем, говорю, невозможно постигнуть, мы что-то объясняем. Мы объясняем тех понятия, которые нам как-то понятны, и это то, что передается нам в знании еврейских мудрецов, которые пришли из того, вот как это, там, где они созерцали это. Но само созерцание невозможно передать, а вот каким-то образом, да, вот то знание, то, что можно, это можно понять, осознать и так далее. И в тех понятиях, во всяком случае, которых мы обычно, это, ну, сказать по правде, в обычных понятиях человека это тоже непонятно, поэтому... В этом нашем глубоком еврейском знании там используется терминология, которая непонятная. Почему терминология непонятна? Потому что она говорит о тех понятиях, которых у нас нет. И невозможно найти слово, которое это. И используют различные слова, что у них может быть есть какой-то свой смысл в мире, в природе, в этом, но он используется с другим смыслом. Это вот это, да, разные слова, там, сферот и так далее, все разные названия, которые приходят и даются там, они на самом деле, некоторая терминология, которая, она как бы говорит, использует слова вот из нашего мира, но не говорит о нашем мире, а говорит о других понятиях, но в каждой, в этом слове у них другой смысл, не тот смысл, который обычно принят. Это идея терминологии, поэтому одна из трудностей, тот, кто начинает читать эти книги, он думает, что вроде бы там говорится понятные слова, а ничего не понятно, зачем, почему и так далее. Да, вроде все, вроде слова понятные, а это, да, и так далее. Но это, в принципе, то, что мы здесь, значит, говорим, описываем вот эту вещь. Теперь, получается дальше. Для того, чтобы, в любом случае, как бы ни было, правильно, что саму ту мудрость мы не можем войти. Но мы можем получить от нее вот те самые искры, которые внутрь разума, которые разум может как-то охватить, хоть как-то. И это то, что нам знание это передает. То, что можно, вот ту передает ту самую мудрость в понятиях нашего разума, настолько, насколько мы можем охватить это дело. Да, то есть искры мудрости до конца. Потому что когда, если мы увидим это открыто, то мы не сможем ощущать, как это сказано, Торе сказано, Моше, что тот, кто видел Всевышнего, не может жить, да? Но, да, кто увидел Создателя, не может продолжать жить, то есть, чтобы тот, кто входит в тот мир, он не может остаться при жизни. Ну, там пророчества даются какую-то возможность, что человек это, да, выходит и возвращается обратно. Но, в принципе, то есть даже пророчил, как бы выходит из тела и поэтому как-то может созерцать. А вот если он да, вот как-то входит в это, да, то есть когда он выходит из тела, в принципе, он не находится в теле. Находиться в теле, кто-то не находится в теле, он как бы не является живым в каком-то смысле. То в любом случае это понятно. Получить какое-то знание. Для того, чтобы получить это знание, мы говорим, оно должно быть... Это то, что мы хотим знать, правильно? Нужен... Это мы называем знанием Торы. Знание Торы. Это мудрость Торы. Вот постижение того мира. Оно нам представляется в самых различных понятиях, что в ней, когда мы начинаем изучать, есть как бы простые вещи, то, что ребенок может понять, но когда мы углубляемся больше и больше и больше, и тогда, значит, понимаем больше и больше. Это как бы идея. Это идея знания. Тору письменно может ребенок читать, и что-то он там понимает. Но не понимает все остальное, он может читать другое и так далее, углубляться больше и больше. И теперь, во всяком случае, вот это вот знание... О том самом мире, про который мы говорим. Может быть, мы его не называем таким образом, да, когда читаем на простом уровне. Но все равно об этом мы говорим. Это хорошо, это плохо. Заповеди, которые были даны, зачем они были даны, что это такое и так далее. Все это приходит оттуда. Заповеди тоже оттуда. Мы говорили, что такое Тора. Тора – это древо жизни. Древо жизни – это та самая, система управления. Это и есть древо жизни. Дерево жизни, да, потому что оно дает жизнь. Оно есть, и мы сказали, что Тора и Всевышний – это одно. Почему? Потому что эта система управления есть Всевышний. Как он нам представляется. Не сама бесконечность, которую мы не можем видеть, а то, что нам представляется. То, что приходит от него, а не отделено от него. Это творение отделено от Всевышнего. И говорит, есть я и есть Всевышний, есть я и Бог. Я верю в Бога или я не верю в Бога, я буду его слушаться или не буду слушаться. Но есть я. А там... Это то, что исходит свет от Всевышнего, из бесконечности. Оно мне нет я, оно и есть сам Всевышний в каком-то смысле, но его воздействие. Поэтому это вот эта вот система управления, она есть начало всего. И поэтому, и это то, что мы, да, и это называется вот знание всего этого, что там находится, это мудрость. Это настоящая мудрость, это мудрость Торы. Это настоящая мудрость. Что значит настоящая мудрость? Та самая мудрость, про которую мы говорим, которая находится выше разума. Потому что там все начинается, весь мир. И ни у кого нет возможности там что-либо знать, кроме тех, кто либо там были, либо созерцали, либо они изучают еврейские законы, еврейские книги, которые вот все это, прям с самых простых до самых сложных. Да? Я не говорю только там изучение таких глубоких книг, не только это, начиная с самых простых, с письменной Торы и так далее, и Талмуд, и Мишна, Аллаха, законы и так далее, все это же. То мы идем дальше, теперь, вот для того, чтобы получить это знание, приходят нам мудрецы и говорят, для этого нужен страх перед небесами. Вот мы уже до этого объясняли, этот страх перед небесами, что это такое. Это желание, прежде всего, получить осознание того, что есть что-то над нами. Когда есть осознание, то тогда это уже возможность, это как бы какой-то минимальный сосуд для получения этого знания. Тогда знание может прийти к ним. То есть знание приходит оттуда, это подарок от Всевышнего. Но я должен хотеть этого получить. Зачем? Потому что оно придет, а я скажу, зачем мне это нужно? Мне неинтересно, я хочу там мороженое кушать или еще что-то, а мне здесь какие-то открытия открывают. Мне это зачем? Человек этого не видит, то есть нет сосудов. Когда у него есть желание, то тогда всякая маленькая вещица, которая открывается, знание, которым открывается, оно схватывает, он о нем думает, он его держит, он его помнит. Это называется, ну, я говорю в простом смысле, да, вот это вот сосуд для постижения этого. И это страх перед небесами. Это то, что мы назвали, мы определили, почему страх перед небесами является сосудом. Теперь приходит он здесь, мы сейчас возвращаемся к тому, что он здесь говорит. Приходит он здесь и говорит, как мы это в прошлый раз учили, что на самом деле это правильно. Здесь есть страх перед небесами и есть постижение самого этого знания. Вот страх перед небесами – это сосуд. А знание – это то, что входит в этот сосуд. Из той самой мудрости, сверху, оно входит в этот сосуд. Хорошо. Теперь, страх перед небесами, это сама по себе великая вещь. Очень тяжелая, очень трудная, непростая и так далее. Как она достигается? То есть человек хочет знать мудрость, он должен бояться Бога. Это то, что он говорит. Бояться по-простому, то, что мы обычно говорим, боится Бога, в простом смысле, как люди понимают, это бояться наказания. Но мы же не говорим о наказании, о страхе этом, мы говорим о другом уровне страха перед небесами. Что это, как мы говорим, стремление наоборот, не бояться ничего, и стремление постигнуть знания, стремление постигнуть то, что выше разума. Это, потому что страха перед небесами есть множество уровней. Один из уровней, как там Мишалаташир, Ишарим, то, что приводит, самый высокий уровень. Если там пиратором умут, страх, ропот, то, что называется, трепет перед Всевышним, так это переводится. А потом есть иратхет, еще выше, страх перед грехом, что это еще выше уровень. Мы сейчас не будем в это входить. Есть разные уровни понять вот это не страх бояться наказания, как обычно люди понимают. И вот, потому что страх перед наказанием, он не является настолько, не является сосудом для получения мудрости, по сути. Нужно больше, чем это. А вот тот страх перед небесами, о котором мы говорим, он является сосудом для мудрости. Тогда человек понимает это, да, он может воспринять это знание. Теперь, получается, если, и это то, что сказано в книгах, что нужно... Как его, что этот человек должен бояться Бога. И это имеется в виду. И это развить вот этот вот страх перед небесами, это значит как-то лицезреть, да, я не знаю, как это всматриваться в мир. Почему, зачем это, поднимать все эти вопросы. На самом деле этим занимаются книги Мусара. Книги Мусара приводят, и там в книгах Мусара приводится много разных этих, когда человек читает, он начинает задавать, смотреть, почему я, зачем этот мир, кто это, откуда может быть и так далее, то еще там, ну, есть множество сторон в этом. Это как бы пробуждение души человека к тому, чтобы вот пробудить в нем это желание постигнуть высший мир, создать этот сосуд. И тогда пришли, как мы объясняли в прошлый раз, где-то сколько-то, ну, в начале 19 века, где-то в конце 18 века, по-моему. Там возникло, вот это было течение, то, что тогда возникло в те времена, Хасидут и Митнагдим. Хасидут это Хасида и Митнагдим, те, которые против Хасидута и прочее. И у них были споры разные, мы сегодня не входим в эти споры, но мы суть этого объяснили. Что там первоначально была как бы опасность какая, что они увидели, что люди стали более слабые, и тогда начали, говорят, что мы будем учить книги Мусара, то есть у человека должен быть страх перед небесами, развивает тогда. И вот тогда, получается, что они как бы, и получается, что некоторые люди, которые, вот евреи, занимались, вот они были боящими Бога, они это делали, они воспитывались, они в этом, да, это само по себе, но не изучали Тору. И тогда пошли, как бы, или скажем так, не было уделено достаточно внимания для изучения Торы. И тогда другая сторона, что это Вильнский Гаон и то, что называется Митнагдим, они выступили против этого и сказали, вот надо, чтобы было две эти вещи. И там, и вот этот момент мы разбирали. И там приводит, и он говорит, что на самом деле, в чем здесь проблема? Не может быть сосуда без содержания. Правильно, человек, который развивается, пробуждает в себе страх перед небесами со всех сторон, это его заслуга, нет сомнения. Но если там нет знания, нет Торы, то нельзя сказать, что оно вообще ничего не стоит. Но тем не менее, это значит, что он выполнил одну заповедь, страх перед небесами. А кроме этого, есть еще 612 заповедей, которые не выполнены. И вот изучение Торы, оно должно быть, это сосуд без содержания. А обязанность человека, еврея в этом мире, да, заполнить этот сосуд. То есть вся идея сосуда, чтобы получить мудрость. А если есть сосуд, но нет внутри мудрости, то это не эта цель человека, не эта цель в мире человека. И поэтому предупреждают. Конечно, есть люди, которые не способны учить Тору, заниматься разными вещами и так далее, и они, у них пробуждает в себе страх, они боятся Бога и живут. Но тогда они вот этот недостаток как бы изучения Торы, заполнения, они проявляют в том, заполняют тем, что они помогают тем, кто учит Тору и так далее. Женщина не учит Тору, скажем, да? Но от нее зависит, если муж он будет знать, без женщины не какой-то умит хахам, знающий Тору, мудрость и так далее, не может достигнуть какого-то уровня без жены, потому что без ее поддержки, без ее это, да, и вот все, что муж постигает, получает и так далее, это ее заслуга, это ее Тора. И так далее, есть разные люди, но тот, кто способен постигать, учить, заполнять это и может, и хочет, ну, тот, кто способен это сделать, и он этого не делает, а только работает над страхом перед небесами, он создает сосуд без наполнения, сосуд пустой. И это, да, и в этом он, значит, это говорит, похоже на что? Здесь несколько примеров он приводит. Это похоже на то, что, как это, цара Туа Батухоки и Олег Лави. Разве может быть, это что такое? Мы сравнивали вот это дело, когда человек собирает урожай и передает, и добавляет туда немного земли, чтобы эта пшеница, которую он собрал, она не испортилась. Я не очень разбираюсь в сельском хозяйстве, но, видимо, есть такое понятие. Сколько-то добавляют для того, чтобы она сохранилась. Это как бы тоже в каком-то смысле сосуд для того, чтобы получить эту, да, чтобы была эта пшеница. Это. И они как бы сравнивают здесь пшеницу с Торой, а вот это сосуд, то есть вот эту землю, которую добавляют для сохранения, это сравнивают с вот страхом перед небесами. Так если есть только вот эта земля, так нет смысла, то есть эта земля нужна для того, чтобы эта пшеница сохранилась. Разве кто-то может подумать, чтобы человек не водил, не принес в дом пшеницу, а только землю, которую должен положить пшеницу и так далее. Это он приводит. Но с другой стороны, он здесь поднял некоторые вопросы и говорит так. С одной стороны сказано, Эгмара это приводит, Масехет Брахот, «Эйн ло ле акадош баруху, эля у цар шер ират шамаем бельвад». Другой стороны приводит, говорит, как так? То есть это спор, который был. Приходят эти, говорят, что страх перед небесами, это надо вот над этим, в основном тогда начали там работать разные, вот в различных кругах. И приводят свидетельство этому, потому что написано, Гмара приводит, «Эйн ло ле акадош, нету Всевышнего, кроме как у цар хранилище или это сокровищность, и рад шамаем бельват, страха перед небесами только. Только это то, что есть у Всевышнего, как бы, сейчас пытаемся понять, только это то, что есть здесь, в этом мире, у Всевышнего. Что это? Потому что все остальное, ну, как бы иллюзия, оно сегодня есть, завтра нету. А что есть? Вот это вот, когда евреи, да, боящиеся Всевышнего, Бога, страх перед небесами, вот это то, что есть в этом мире для, как бы, для Всевышнего, это то, что остается после этого мира. И говорит, так сказано, да, что у цар, что есть у Всевышнего, только вот, да, у цар, вот это хранилище, да, что это страх перед небесами. Шелерат шамаем бельват, цар шелер, да, с хранилища, страха перед небесами, только то, что есть. Объясняет он, на самом деле это имеется в виду. Вот когда есть страх перед небесами, и оно, вот это хранилище, и оно заполнено Торой, знанием и тем самым мудростью, про которую мы говорим, тогда да, это имеется в виду, а не пустое. Это одно объяснение. И другое здесь он приводит, говорит, что так же сказано в другом месте, как сказано, да, еще сказано, это у нас, потом мы это учили, правильно. И говорит, еще сказано, и кого Эсер Тора Лишма, Пирашма Пирагимл, Как ты говоришь, Игва. Вот, да. Шеэнло, тоже Гмара приводит. Энло ля кадош баруху баалямо. Нету Всевышнего ля кадош баруху баалямо в мире. Эля дали там мочель Аллаха бельват. Кроме как четыре локтя Аллахи. Так это говорит. Это я хотел сегодня объяснить, что это такое. Я в прошлый раз не успел это объяснить. Пытаемся понять это. Что это значит? Говорит так. Нету Всевышнего в этом мире ничего, кроме, ну, я так перевожу это, да, ничего, кроме четыре локтя Аллахи в этом мире. Четыре локтя Аллахи, только. Это что есть. Что значит четыре локтя Аллахи? Ну, локоть это мера такая, да, локоть это как полметра. Четыре локтя, это значит, как это, ну, вокруг него, два метра на два метра, четыре локтя. Ну да, 2 метра на 2 метра, или даже меньше, там, вопрос, о чем мы говорим. Да, если это в квадратных или это. Ну, в принципе, вот, скажем, да, то место, да, вот, где находится, есть Аллаха, вот место 4 локтя, да, это что есть, 2 метра, 2 метра, скажем, да, да, 2 метра в ширину, в длину, скажем, наверное, так имеется в виду. Вот это место, оно вот, это только то, что есть у Всевышнего в этом мире. Что это значит, как Аллаха находится в этом месте? Что такое Аллаха? Аллаха это законы Торы. Закон Торы. Нету Всевышнего, кроме как, в этом мире, кроме как вот этого места, 4, скажем, 2 метра на 2 метра. Аллахи. Законов. Что это значит? То есть имеется в виду, еврей, который изучает Тору, и он сейчас изучает, что такое изучение Торы. Ну, Аллаха это вкратце, Аллаха. Потому что в конце концов все приходит к тому, чтобы постигнуть закон Торы. Все изучение, всей мудрости, что такое закон Торы, это то самое, для чего Всевышний создал этот мир. Это то, что он, как он управляет этим миром. Это идея закона Торы. К нам это приходит языком таким, что надо делать так, и надо делать так, ведите себя так и так далее. Но это идея, для этого происходят все события, чтобы мы могли и выполнять законы. И делали их так, и от них зависит это выполнение, весь окружающий мир. Чтобы могли их выполнять, все это есть. Происходит окружающий мир. Как люди думают, тфилин, как делается тфилин? На коже. Берется кожа животного, да, там, кошерного животного, скажем, коровы или там, это, быка, и обрабатывается определенным образом, напишется там «Шма Исраэль» и так далее, отрывки, и это ставится в эту тоже кожаные коробочки и так далее. Это, да, спросим, зачем нужно кожа, почему именно так было сделано, почему именно на коже, почему на кожаной коробке. Скажем, что так оно, это что было. То, что попалось, то, что мы нашли, из этого мы делаем тфилин. Но не так это. А Всевышний создал эту корову, быка и так далее, для того, чтобы можно было выполнить мицву тфилин. Не поэтому мы, мы выполняем мицву тфилин вот эту и делаем ее из кожи там, животного, кошерного, не потому, что это то, что есть в этом мире. А вот эта корова, поэтому было бы что-то другое, делали другое. А сама эта корова была создана для того, чтобы мы могли выполнить эту заповедь. То есть весь мир, если мы посмотрим, все, что находится в мире, оно нужно для того, чтобы можно было выполнить заповедь, ту, другую, третью. Да, там звезды для того, что это, луна для того, деревья для того и так далее. Все это сделано для этого, наоборот. Ну, это понятно. Если мир был создан, так это правильно, то, что мы утверждаем, что мир был создан для того, чтобы дать возможность людям в этом мире выполнять заповеди. Для этого был создан мир, чтобы у людей была свобода выбора, чтобы они могли выполнять заповеди, и были даны им заповеди, чтобы в конечном итоге дать награду творениям, как мы говорим, добро, то тогда они должны быть находиться в том мире, в котором эти заповеди он может выполнить. Значит, весь окружающий мир, создатель, тот же самый, который управляет этим миром, создает вот тот самый, который находится выше разума человека, он создает это все так, чтобы человек, чтобы еврей мог это выполнять. Все вокруг происходит ради этого, для этого. Это понятно. И поэтому, это понятно. Теперь, что это такое, если сказать вкратце, постижение закона Аллаха. Он называет это Аллаха, но имеется в виду, включает все знание, потому что слово, понятие Аллаха включает в себя все знание Торы, по идее, да, закон Торы, Аллаха. Так вот, где есть это Аллаха? В сознании еврея, когда он сидит и учит Тору. И вот сейчас в евреи сидит тот самый Талмид Хахам, сидит и учит Тору, в том самом сознании. И там у него Аллаха, он ее находит, он там открывает, он там понимает знания. Четыре шага вокруг него, четыре локтя вокруг него. Это место, которое есть для Всевышнего, так говорит Всевышний. Вот это место, там, где находится тот самый Талмид Хахам, вокруг него вот это место Аллахи, и нету Всевышнего ничего, кроме как в этом мире, кроме этого места. На самом деле здесь он приводит вкратце, а там он приводит, в Гмаре это приводит, чуть-чуть мы посмотрим, что там Гмара приводит Гайну Амар Рабихия, так говорит, и это вот то, что сказал Рабихия, Бар Ами, Мишмеда Ула, от имени Ула. Мием Шахараб это Мигдаш, с момента, что был разрушен храм, Эйн Лоли Акадош Баруху Балямо, нету Всевышнего в его мире, Эля Арба Амочери Лаха Бельвата, только вот четыре вот этих локтя Аллахи, только. Так оно приводится полностью. То есть получается до разрушения храма, после разрушения храма, а до разрушения храма? До разрушения храма в храме было присутствие Всевышнего, это было его место в каком-то смысле. Почему? И что это такое? Это было присутствие как бы это. После разрушения храма нет присутствия Всевышнего в этом мире, в каком? Мы еще должны понять, что такое присутствие, хотя мы разбирали это. И вот единственное место, где есть его присутствие, это там, где сидит еврей и учит Тору, вот четыре шага вокруг, четыре локтя вокруг него. Это его присутствие, там он находится. До этого находился в храме, когда был храм, а после этого находится это, да, вот только здесь. И мы тогда спрашиваем, что это такое, что значит присутствие человека, как можем определить. Ну давайте проверим, что было в храме, как это присутствие. Мы это разбирали вот в другой серии уроков, про Тору, когда мы учили, и одна из идей, там мы разобрали эту вещь, что на самом деле, чем отличалась идея храма, что в храме, в Израиле и вне Израиля, помним, храм Иерусалима, Израиль, да, мы сказали, что в будущем весь мир будет Израиль, Израиль будет Иерусалим, Иерусалим будет храм, да, так это, мы пытались объяснить там, почему, зачем, как это, что это значит весь мир. На самом деле мы сказали так, что в храме там были чудеса каждый день, открытые чудеса, как там приводили, скажем, дым от жертвоприношений поднимался вверх, и никогда, и никакие ветры не могли его склонить. Да, и никакие ветры не могли его склонить, это одно из чудес, которое было, там было еще ряд чудес, то есть, что там происходило, что происходило в храме? Управление в мире, обычно у нас как построен мир? Мир построен таким образом, что есть природа в этом мире, законы природы. У нас, конечно, поднимается вопрос, а почему законы работают? Если есть законы природы, значит, кто-то ими управляет. Почему? Кто-то их устанавливает. Законы вообще кто-то устанавливает. Законы всегда приходят извне. Если есть какая-то система, в ней есть какие-то законы, мы всегда ищем кого-то вне системы, которые эти законы как-то поддерживает, управляет и делает и так далее. Это понятная вещь. Да, это всегда так. Что это значит законы? Это значит, что различные явления в этом мире подчиняются определенному порядку. И вот этот порядок мы называем закон. Мы видим какую-то упорядоченность в явлениях и называем это законом. А вопрос, подожди, если они в каком-то порядке, значит, кто-то их вынуждает. Порядок, он вынужден всегда. Если какие-то явления находятся в определенном порядке, значит, есть кто-то, кто вынуждает этот порядок, чтобы они делали, иначе почему они как-то вот это. И тогда она обязательно есть какая-то сила, которая их направляет. То есть вот эти, это разум человека, вот тот, который нам дал Всевышний, он осознает это, понятно. Поэтому обязательно у этой закона есть какая-то причина. Закон сам по себе не это придумали последние их пару столетий, там идею, там, что мир сам по себе существует, законы природы. Это одна из форм идолопоклонства, когда человек думает, что камень создает сам себя. Да, что здесь такое? Да. Когда камень создает сам себя, это одна из идей, да? Это, да, когда законы сами по себе функционируют. Это одна из форм идолопоклонства, язычества. Это, да, вся эта современная точка зрения атеизма, которая возникла в последних поколениях, это наиболее примитивная форма язычества. Потому что древние язычники, они были намного более глубокие в своем осознании. Они говорили по-другому разные вещи, объясняли. Не будем в это уходить сейчас, там разные мистики и так далее. Там, понимали, они понимали, да, не знаю, что здесь происходит. Да. Надеюсь, будет нормально. То, значит, это, да, это мы то, что говорим, то есть разные, да, это наиболее такая как-то языческая точка зрения, вот то, что происходит в наше время, вот эти, вся эта идея атеизма, что мир сам по себе существует, он там эволюционизирует, всякие глупости, которые люди говорят, это вот с очень серьезным видом, ну ладно, это не принципиально, во всяком случае, когда мы знаем, мы видим порядок, нам понятно, что порядок, он вынужден. И кто-то его вынуждает, должна быть причина, кто-то, что-то, какая-то причина этому. Это то, что мы ищем. Это, в принципе, вот это вот, да, есть какие-то причины, почему функционируют законы природы. И мы это разбирали, вот это. Эта причина приходит из того самого места. И это тоже там раскрывается. Тот, кто заглянет туда выше разума, он это тоже увидит. Почему есть эти законы? Какова причина этому? А причина этим законам на самом деле следующая, что все эти события и законы, нет никаких законов природы. По сути, в природе нет никаких законов, как реальности. Есть Создатель, который создает явления в этом мире, различные события. И эти события, каждый из них это... Назовем это чудом, кто хочет. То есть оно происходит потому, что вызывается из духовности, что причина всему это что-то духовное. Поскольку Создатель хотел, чтобы у нас была свобода выбора, поэтому Он создает эти явления, таким образом, что, как бы повторяет их каждый раз одно и то же, или создает в определенной последовательности так, чтобы мы думали, что одно выходит из предыдущего, это выходит из этого и так далее. То есть он создает видимость природы. Да-да. И значит, то, что мы сказали там, получается природа, как она создается, события, Кадош Баруху, Всевышний, то есть тот Создатель, который управляет этим миром, он хочет, чтобы где в этом мире была свобода выбора у человека. И для этого человека должна быть свобода выбора, он должен видеть мир, как будто бы мир существует сам по себе. Для этого он встает в события, которые находятся в определенной последовательности, каждый раз повторяются один за другим и так далее. И тогда мы видим природу, человек, который видит явление, оно постоянно повторяет, камень постоянно падает. Так он думает, что, по всей видимости, есть какой-то закон, который связывает их. Но на самом деле, каждый раз падение – это чудо отдельное, причина его – это в духовном мире. Но тот, кто осуществляет это, та самая духовная причина, она хочет, чтобы мы, как бы, это замысел, чтобы мы видели природу, поэтому повторяет это много раз. И также различные последовательности, когда, то, что мы называем, как это, причинно-следственными, последствиями и так далее. и то, что приходит в мире, вот, да, то, что мы видим в мире природы. Создает природа, это природа. И так зачем это нужно, что эта природа скрывает за собой самого Создателя, что как бы есть что-то вне человека. Поэтому человек, когда смотрит на природу глазами, ощущение его, что она сама по себе функционирует, и нет ничего кроме нее. Но когда он начинает размышлять, а где же, откуда все начинается, туда приходит, что обязательно есть что-то выше разума, выше мира и выше разума человека. Эти два взгляда, это взгляд разума и взгляд тела, то есть взгляд глаз, это взгляд тела, то, что человек видит, эмоциональное ощущение, восприятие мира, и позиция разума, это то, что понятно, что есть что-то вне человека, над человеком. Эти два взгляда противостоят один другому, и между ними происходит борьба, что это борьба свободы выбора. И либо человек пойдет за разумом, либо пойдет за ощущением, за тем, что он видит. Так специально создал этот мир. Откуда, тот, кто создал, откуда мы знаем? Из того самого знания это мы знаем. А может быть, есть какое-то подтверждение этому? Ну, скажем, в то время было этому подтверждение. Почему? Потому что там, в храме, эти явления не вели себя таким образом. То есть бы не было той природы, которая вот обычно во всем мире. Да, она отсутствует. То есть, когда мы видим чудеса открытые, это нарушение природы, закона природы, нарушение природы. Это аннулирование природы. Да, человеку понятно, что природа как таковой не существует, это всего лишь иллюзия. И вот это управление, это же и то, и другое управление от того самого места, и законы природы, то, что мы видим, и когда разрушаются эти законы природы, когда мы их не видим, когда мы видим чудеса, это один и тот же источник. Только в этом случае он хочет, чтобы мы видели природу, а в этом он раскрывает себя, свое действие. Это Всевышний, назовем его так, Создатель раскрывает себя. Раскрытие. Вот когда был храм, то тогда было это раскрытие в храме, там, на храмовой горе, в очень сильной форме. Есть множество, может быть, вообще, что вдруг нет ни природы, ничего, это самое большое раскрытие, а аннулировать всю природу и так далее. Или можно какие-то события делать вне рамок закона, не так, как везде. И тогда человеку ясно, что здесь что-то не так. Вот это нарушение как бы природы, это идея чуда. Это значит, что Всевышний присутствует в этом мире. Не в смысле, что до этого он не присутствовал, и без этого он присутствует, но там он скрывает себя за рамками природы, а здесь он ведет более открыто, и когда открывает в какой-то мере себя, мы это называем, что он присутствует здесь. Это называется, что Шхина присутствует там в храме в Иерусалиме и так далее. Более того, в Иерусалиме тоже были какие-то чудеса. Много в те времена были события, не так как в храме, но было достаточно. И было пророчество, что это тоже особые вещи. Это, да? И были люди, которые выходили иногда из телесности и так далее, и доходили до того самого места. И все прочее, это все удивительная эпоха сама по себе. То есть в смысле разрушения, первый храм мы говорим, во втором храме было меньше, вопрос что, как. И во всяком случае... Это то, что было. Это когда есть природа и когда ее нету. Вот когда ее нету, когда мы как бы уменьшая, раскрывается, мы называем это присутствием Всевышнего. Это понятно. Значит, он присутствует там в храме, он присутствует в меньшей мере, как бы раскрыт в Иерусалиме, еще в меньшей мере в Израиле. И за границей как бы нет раскрытия. Те времена, сказать по правде, там тоже немножко было, не как в наше время. Но в наше время полное сокрытие. Полное сокрытие. Нет, где бы было видно, что природа это иллюзия. Нет, где бы было видно, что нет, это реально, что есть чудо, что это, да. Этого мы не видим. Почти что. Кто видит это? Тот, кто изучает Тору. Он сидит у себя на месте, и вокруг него происходят необычные события. Не обязательно какие-то вот чудеса, как мы говорим, там такие открытые и так далее, но с ним происходит в жизни множество событий таких. Талмидей Хахамим. Это вам могут засвидетельствовать все один из больших вопросов. Как эти религиозные живут? Денег нет, они не работают, ничего. Как они живут? Спроси у кого-то, там квартира у него есть, еще что-то есть. Как он смог? Как? Подойди, спроси у каждого. каждый рассказывает какую-то совсем другую историю, какую-то непонятную, какую-то происходит каким-то случайным образом. И у каждого это. Я в жизни сам видел это, как это у меня было множество событий таких, непростых совсем. И люди этого не видят. Не могут видеть, естественно, не могут это. Да? А тот, кто находится внутри, он это видит. Что это значит? Это значит, что раскрытие Всевышнего 4 шага вокруг этого, там, где есть Аллаха. Там, где есть Аллаха, вокруг этого есть раскрытие вот этого, да, вот этого света, вот этого присутствия Всевышнего, это то, что мы говорим. Это то, что он говорит, что нет у Всевышнего в этом мире, кроме как 4 локтя Аллахи только. Нет раскрытия Всевышнего где-либо в земле, в каком-то месте, в какой-то мере. А вот там, где есть Талмид Тора, там Талмуд Тора, там, где есть учение Торы, там, где есть Талмид Хахам, человек, который изучает Тору, вокруг него это происходят различные события удивительные, непростые. Всегда это тот, кто хочет, поспросит и так далее, и так далее. И поэтому эта идея, тот, кто это понимает, осознает, сказать по правде, ну, есть люди, которые это принимают, потому что верят в Бога и знают, что это так должно быть. А те, кто так живут, они это видят в жизни. И вот это называется присутствие Всевышнего. И что это значит? Ну, во-первых, мы находимся в Галуте где-то 2000 лет. Еще до этого, в принципе, начали те, которые хотели нас уничтожить. Мы не раз говорили, уничтожить евреев. Как можно, как, сколько народов исчезло это? Их не хотели настолько сильно уничтожить, как еврейский народ. Целые империи, которые хотели, и не смогли. Почему? Потому что, когда касается еврейского народа, что они сидят и учат Тору, то тогда там другие законы. Поэтому происходит, кто-то посмотрит в истории, там не хотели, но что-то получилось не так, здесь что-то получилось не так и так далее. Все эти империи давно развалились. Сейчас вот последняя империя, которая хотела уничтожить еврейский народ, тоже разваливается. Сейчас это видим. Изнутри, сама по себе. Как Советский Союз мы помним тоже, да, как и там до Германии, там все прочее. Как они разваливали, они сами исчезли. А еврейский народ продолжает существовать. Что это такое? Это чудо. То есть даже вот таким, кто захочет посмотреть, он может это увидеть. Вот это то, что здесь сказано. Нет места, и там находится Всевышний. Вот это что значит находится он там? Там не идет по закону природы. Если бы Всевышний оставил еврейский народ отдельно закон, в рамках законов природы, он не смог бы выстоять всю эту историю. Это понятно. Да, ничего бы не осталось бы. Только вот это особое воздействие с неба, вот то, кто это, что оно... Правильно, что это все равно скрыто от глаз людей. Когда-то это было открыто для всех. Сейчас это скрыто так, но в конечном результате тот, кто хочет увидеть, он может увидеть все равно. Это идея, вот это присутствие, это, да, то, что он говорит. Поэтому там, где есть Тора, там, где есть Аллаха, он это говорит в связи с тем, что вот сосуд без, да, без, то есть сосуд, он должен быть наполнен знанием. Это единственное, что страх перед небесами должен быть наполнен знанием, так он говорит. Но, в принципе, мы здесь должны понять больше это. Об этом есть спор большой в наше время. Люди не совсем понимают все это до конца, приходят, говорят, это что там вот сегодня. Это всегда был спор, не только сегодня. Всегда был этот спор, что вот евреи, значит, религиозные, да кто они там такие, паразиты, живут за счет других, не работают, пользы не приносят. И куча разных вещей, в армию не ходят и все прочее. Служить в армии и все прочее. У меня был не раз спор, когда-то я спорил много, если я вижу сегодня в социальных сетях, там длинные дискуссии. Когда-то я участвовал в этом, но потом уже понятно, что это не так, что нет смысла в этом. В принципе, должны понимать эту вещь. Приходит это, что... Не, тогда, когда-то мне задавали вопрос, говорят, что будет, если не будут служить в армии, не будет страны. Не будет страны. Я ему отвечаю, да, для Израиля не будет Израиля. Он говорит, зачем нужен Израиль, если нет Торы? Тогда нет еврейского народа. Если нет Торы, нет еврейского народа. Не просто физически нет. Даже если, скажем, физически, по какой-то случайности еврейский народ останется физически. Но не будет Торы, не будет духа этого еврейского, не будет этой Аллахи. не будет передачи знания, то уже нет еврейства. Потому что в чем суть еврея? В чем суть? Почему все антисемиты ненавидят евреев? Почему? В чем? Остановить. Мне интересно, недавно это что-то услышал, попал там какой-то рассказ про Достоевский, это кто-то такой там, да, этот был Достоевский, рассказ про него. Не то чтобы он мне интересен, а вот суть этого. Известно было, что он был такой большой антисемит. И там кто-то объясняет, рассказывает, что на самом деле он не считал себя антисемитом. Почему? Он говорит, я не антисемит, у меня был какой-то любимый еврей, который его спас и так далее. И он вообще говорит, я за евреев. Все, почему нет? Но они, что они делают, евреи? Они там, эксплуатируют русский народ, эксплуатируют, заставляют, там грабят их банки, проценты, там еще разные претензии. Вот если бы они захотели бы быть... Они держатся обособленно. То есть они захотят быть как все, вот валиться, тогда нет проблем. Наоборот, я даже их люблю, они у них есть много хороших качеств и так далее. А вот это, поэтому я не антисемит. Я не против евреев, потому что евреи. А против чего? Против того, что они избранный народ. Это суть антисемитизма, это настоящий антисемит. Почему? Он просто есть евреи, как мясо. Как тело. Какая разница, у него тело такое, оно другое, да, тело. И еврей не отличается телом от других людей. Кто-то там приводит ДНК, еще разные глупости и так далее, да. ДНК влияет на, я знаю, длину носа, цвет волос, глаза, я не знаю что, но не влияет на дух, на душу, он не создает душу. Еврей — это душа другая, и та, которая еврейская душа, та, которая, мы говорили, от Адама и так далее. Та, на которую возложена задача в этом мире выполнить ту самую роль. Для этого она приходит в этот мир, в это тело. Тело само по себе — это всего лишь инструмент, оно не является этим чем-то. Поэтому, если бы не было бы этого духа еврейства, то само по себе тело и в телах еврея — это не называется евреем. Были бы какие-то люди, которые называют себя, могут называть себя кем угодно. Есть караимы, есть еще разные. Говорят, мы были евреи, в смысле не евреи. А потомки тех, которые там были, да, которые где-то были в Израиле, там какое-то государство, то их не потомки остались. Ну, остались, мало ли есть потомков в разных мире, в разных империях, или не империи, или государств и так далее. И все. Нет здесь никакой сути. То есть, и так, зачем их ненавидеть? Это правильно, что всякий антисемит, когда он ненавидит просто еврея, это не потому, что он ненавидит еврея, потому что он еврей. Потому что у него против того еврея, который не имеет ни Торы, ни знания, ничего, и живет как все, и находится там, у него нет по сути ненависти к нему. Ненависть к нему только потому, что он опасается, что это потенциал для возрождения вот это, что из него потом родится, что он потом будет это, что обязательно в нем что-то будет, какая-то связь с еврейством, с тем, что он вот как бы, да, есть у него какая-то особая роль и так далее. То есть он... Не такой, как все. Это то, что сказал Достоевский тот самый. Говорит, они не как все. Пусть перемешаются с русским народом и так далее. Не будет мне никакого ненависти. Правильно? Это суть антисемита. Он не хочет, чтобы был еврей сам по себе. А это, да? И эта идея, она идет в течение всех этих. И в самом Израиле также много это. И само создание Израиля, которые были первые, которые создавали, идея была аннулировать еврейство. То есть... Сделать государство, как все государства. До этого в 19-м была идея, в конце 19 века была идея ассимилировать, чтобы все евреи ассимилировались. Только то самое управление на небесах, что она сделала, она породила бы в этих людях окружающих вот такое особое желание, как бы вытеснить этих евреев обратно. Они хотят раствориться, а приходят эти народы, говорят, выходят, и евреи начинают искать, до какого поколение, там он был евреем и так далее. То есть не дали раствориться эти. Почему? Это обратно то же самое управление сверху. И те, которые в Израиле, те строили, хотели тоже, мы хотим страну, как все страны. Государство, как все государства. В те времена говорили, ну, будем как Болгария. Вот как Болгария, еврейский Израиль, как Болгария. Можно сравнить вообще. Про Болгарию кто когда-то упоминает вообще? Мировых СМИ. Никто не помнит. Израиль каждый день. по всему миру, во всех газетах, постоянно. Невозможно сравнить эти вещи. И это понятно, да? И это была задача первоначально. В чем суть сделать государство, как все государства, чтобы сделать на еврейский народ, как все народы? То есть, чтобы он перестал быть избранным, который занимается той самой задачей. То есть, изучением Торы. Вот эта идея. Поэтому, в принципе, против евреев нет проблем. Вот только потому, что он изучает Тору. Только потому, что он следует Всевышнему, верит в Бога и так далее. Это основное, это суть антисемитизма. Если ненавидит какого-то еврея, там где-то, который не имеет к Торе никакого отношения, это из-за того, что они опасаются, что все-таки он как-то тоже будет связан с этим и так далее. Из-за религиозных, больше ни из-за чего. И то же самое происходит внутри еврейского народа. И основная цель всех этих, чтобы все стали как все народы. Что этому мешает? Чтобы евреи стали как все народы. Что этому мешает? Одно мешает. Обособленность еврейского народа. То есть в наше время это вот те религиозные евреи, которые живут не так, как все. Как живут не так, как все? Тот самый Талмид Хахам, который сидит и учит Тору, не живет, как все. И он отделен от окружающего мира. Отделен даже от своей страны, от всех этих. Он живет в своем мире, закрытым и так далее. Почему? Потому что он должен выполнить ту самую задачу, чтобы это присутствие Всевышнего было здесь. Потому что когда оно есть, то тогда происходят различные события, не рамок природы. И тогда, и это то, что мы видим с еврейским народом, проходит на протяжении всей истории, что там непонятно, почему все это происходит. Мы не видим, что это не как у всех людей, вся история. Если было бы как у всех людей, давно не было бы ни евреев, ни ничего. Но мы также видим в Израиле. То, что вы хотели создать Израиль, и тем самым хотели сделать еврейский народ, как все народы, у них просто не получилось. Почему не получилось? По той самой причине, что Всевышний не дал, чтобы так оно произошло. И наоборот, еврейский народ стал ближе к Торе, к религии, к знаниям. Наоборот, то, что мы видим, это тоже чудо само по себе. Как вдруг все делали для того, чтобы... аннулировать как бы идею еврейства, Тора, изучение Торы в Израиле. Это все вот эти там организации, всю историю Израиля этим занимались, только последние поколения там стало другое отношение, да, к этому, чтобы выросло вот поколение более традиционных евреев, которые ближе к Торе и так далее, и с их стороны это по-другому. А так... Те, которые правили государством, особенно в начале, их не была цель искоренить религию из этого. Это идея, искоренить религию, перестали учить Тору. Тогда не останется еврейского народа. Если нет еврейского народа, то зачем уже государство? Еврейское. Можно жить в любом государстве. Что значит еврейское государство, если там нет еврейского народа? Есть тело евреев. Ну, тело есть, а мы же говорим, народ это... Евреи это душа его, а не тело. И прежде всего присутствие вот этого Всевышнего, оно появляется там, где сидит и учит Тору еврея. И поэтому, и то, что он обособлен, ограничен, закрыт от всех, это он как бы специально берет на себя ограничения, чтобы преуспеть, потому что невозможно. Для того, чтобы постигнуть знания, надо отдаться этому полностью. Надо отключиться от всего мира. Надо выйти из всего этого, да не в связи, и тогда ты можешь как-то войти в это постижение, иначе невозможно. И множество лет, много лет для того, чтобы прийти к какому-то знанию, и когда человек уже приходит к этому, вдруг приходит его время выходить из этого мира, и он должен передать это другому, и другой должен. То есть если этот труд необходим для сохранения и для передачи еврейства, это лежит на ихних плечах, вот тех самых это, да. И поэтому, как-то я, как это тогда объяснял кому-то спрашивать в свое время, когда я там спорил сразу, потом перестал, когда был молодой, и объясняю там, почему нет смысла спорить. Во-первых, никогда ты не сможешь там доказать тому кто-то, что вот еврей религиозный, он не просто паразит, идиот, и там я не знаю, что все, что это говорит. А почему нет? Потому что эта идея ненависти к нему приходит изнутри него. Откуда она приходит, мы сейчас не будем разбирать, как это может быть, в еврейском народе есть ненависть к еврейству. Но есть, мы видим, не у всех, у тех, кого, кого-то нет, наоборот. А у их, если люди не религиозны, у них есть любовь к этому, и наоборот есть. А есть многие, вот те, которые, ну, кто сталкивался по-настоящему, но раз ненависть такая, что антисемиты внешне могут этому позавидовать. Сколько есть ненависть сильно. Она приходит изнутри. Даже если ты убедишь его, приведешь все аргументы. Аргументы, которые он приводит, не являются причиной его ненависти. А его ненависть, она создает аргументы. Поэтому, если ты даже разобьешь аргументы, эта ненависть будет еще больше. Потому что не только будет ненавидеть тебя за то, что ты вот это, да, как бы... Что, потому что он тебя ненавидит, а кроме того, что ты еврей, тем более за то, что ты разбил его аргументы, теперь ему нечем крыть, за это он будет тебя ненавидеть еще больше. Но ненависть, она не уходит, она исчезает. Поэтому борьба с ними, если вот борьба с, не с ними, а за то, чтобы сохранить суть еврейства, что это наша задача. В чем она заключается? В том, чтобы обособиться. Не спорить. Это поэтому этот еврейский мир, что он делает? Он закрывается религиозными. Закрывается, и он там, если даже делают какие-то обычные раввины, они против всяких там демонстраций и все это, да. И даже когда они делают эти большие демонстрации, так сделали из этого молитву, а не демонстрации. И идея молитвы, идея этого, и они закрываются, изучают Тору. Это ответ. Почему? Потому что когда это происходит, там... Внутри них законы меняются, то есть не ситуация меняется. Они не должны идти с кем-то воевать, кого-то заставлять, кого-то с кем-то это, бороться, мы должны привести эту религию на весь мир. То есть нам сказал там наш там Аллах, сказал, что мы должны, ну, как бы это, да, мы хотим, чтобы он властвовал всем миром. Так пусть он и делает это. Чего же идут убивать людей, воевать и так далее? Для того, чтобы перевести им свою религию. Зачем мы должны? Пусть это Аллах и делает. Он-то может все, это тоже он может сделать. Зачем? Ему нужно помогать. То же самое здесь. Мы, когда это еврейский мир закрыт, он занимает, он нужен, чтобы было присутствие Всевышнего. Это то, что он делает. Когда оно есть, так оно само решает все. Все проблемы, все вопросы и так далее. Когда не решает, это потому, что есть разные дзерот, постановления и так далее. В конечном результате все равно еврейский народ остается, даже после разных потерь и проблем, и продолжает дальше. А те, кто, значит, его преследовал, они исчезают. Это идея. Поэтому, да, это суть. И это суть нашего, вот это вот, то, что мы здесь говорим, что вокруг этого евреи четыре локтя Аллахи. Это присутствие Всевышнего имеет огромную роль. И благодаря этому в Израиле мы видим все разные события, которые происходят удивительно. Сейчас то, что сегодня мы наблюдаем, это просто чудеса. То, что произошло все вот за последние 2 года. И вот это то, что сейчас происходит, тот, который хотел уничтожить еврейский народ, сейчас находится в ситуации, все перевернулось. Перевернулось. 2 года назад, кто хорошо знает, до всех этих событий, каждый, кто осознавал ситуацию, он вздрагивал от страха. Почему? Потому что если рассчитать все, там Сирия, там вокруг, десятки тысяч ракет направлены на Израиль, если они все за один раз вылетят, не будет Израиля. Без проблем, это было это, да? Каждый, кто осознавал, как, почему это не произошло, это само по себе чудо. А что потом произошло? Вдруг все каким-то путем, ряд случайностей, событий и так далее, ничего не осталось. Все разрушилось, все перевернулось, сейчас прямо наоборот, все перевернулось прямо наоборот. Эти чудеса события, почему они происходят? Это не в рамках природы, это не могло бы быть. В рамках природы Израиля давно не должно было бы существовать, хотя бы 2 года назад он должен был закончиться. Невозможно. Почему это происходит? Это вот эта вот причина, которую мы объясняем, присутствие Всевышнего в этом. И поэтому, когда приходят там сегодня, там воюют с религиозными, говорят, нужно идти в армию, они хотят или да, хотят или не хотят, кто-то пойдет, кто-то не пойдет, обратно. без того, чтобы входить в всю эту политику и так далее, мы в это не входим, но это неинтересно. Да, а нужно понимать, что вся идея там, в этом, никто не, их не хочет в армию совершенно, армия не хочет в религиозную армию и так далее, и многие другие, никто не хочет. Вся эта идея только для того, чтобы они перестали учить Тору, потому что они понимают это. То есть там не хотят, чтобы религиозные шли в армию, они хотят, чтобы закрылись ишивот, где учат Тору. Поэтому, если какой-то религиозный идет в армию, но не учится в ишиве, их не интересует, зачем он нужен, его отправляют обратно, не хотят его даже брать. А вот весь вопрос, из какой ишивы пришли эти, там кто-то служить, вот сколько пришло, как можно, если вот можно захватить. Ишивот, это то что, почему ишивот? Потому что там учат Тору. Если остановить это изучение Торы, не будет еврейского народа. Это цель тех, кто вот завязал всю эту войну, то есть вся эта идея, это против этого. А то, что приходят, нет солдат и так далее, это доводы, все доводы. Даже не хочу в это входить, да, что я простой, как бы говорю, нет достаточно солдат, и поэтому нужно сейчас помощь, хорошо, но солдат нет, а генералов есть достаточно? Если недостаточно солдатов, то почему генералов достаточно? А генералы это все те, которые управляют, все те, которые хотят там из левых этих и так далее, они генералы. Да уберите этих генералов, тогда будем говорить о ком, кто придет помогать и так далее. То есть все генералы будут руководить, управлять, это все вот эти ненавистники Торы, а солдатами будут те, которые здесь вот. Это что они хотят. Если у вас не хватает солдат, то почему генералов достаточно? У них нет недостатка. И так далее. И там, то есть, вся эта понятно, вся эта политика, и мы не в это не входим особенно, но суть здесь как раз-таки наоборот, что то, что сидят и учат Тору, вот это то приводит, то воздействие, которое приводит, то самое присутствие Всевышнего, которое здесь сказано, благодаря этому существует еврейский народ, и потому что есть евреи здесь, в земле Израиля, в государстве Израиля, несмотря на все проблемы, которые в нем есть, вся это, все именно это то, что и сохраняет все, потому что оно приводит, здесь не идет в рамках природы. Что если бы было бы в рамках природы, Израиля бы давно не осталось бы. Просто это какая-то крошка, капля в мире. И то, что она вообще существует, само по себе большое чудо. Думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо большое, Закария. Очень-очень интересно. Как всегда, потрясающе.
Мы немножко повторились того, что было, но по-другому немножко, да, что это есть смысл в этом.
А посмотрите, пожалуйста, там
да, сейчас
есть вопросы в чате.
Да. Значит, так, вопросы. Сейчас. Да. Прерываю. Она задает, что такое интуиция, кто-то спрашивает, что такое интуиция. Интуиция, да? Ну, вопрос, что значит интуиция, чьи-то, да? Ощущение чего-либо. Не, просто должны знать, интуиция, как и всякая остальная, есть много разных уровней, разных мест и разных кто это. Как мы это говорили, есть, когда мы говорили о разуме, то есть не сегодня, а вот когда-то мы это объясняли, мы говорили, что есть два понятия разума. Один разум, который, то, что это нишама, а другой разум, это внутри роха. Рох тоже разделяется, непиш, рох, нишама внутри роха, и там тот самый разум. И есть разум, это технический разум, или разум, который в мире, вот в внешнем мире и так далее, это тот самый разум, который находится внутри роха. И вот нишама внутри роха, и вот этот разум, есть как бы разум над ним, и есть разум внутри. Мы говорим, есть то, что над разумом, то есть более высокое сознание, и есть то, что внутри, как-то за разум, ну, как-то над разумом и за разумом внутри. То есть это где-то там интуиция. Идея интуиции – это не знание, которое над разумом, а это некоторое, да, то, что мы видим. Но мы видим только внешнюю вещь, только внешнее. И есть также какое-то, вот мы знаем, а есть кроме узнания, есть тоже разные уровни души человека, есть, как называем, подсознание, то, что есть надсознание, есть надсознанием, а есть подсознание. Подсознанием, то есть глубже, но на том же уровне. Да, вот как-то так должно это. Как бы чувствует, человек что-то чувствует, но не знает, что такое. Не значит, что он сейчас знает больше, но он чувствует глубже. Есть это в ощущении, это тоже есть такое понятие. Надо входить там больше разбираться, как-то когда-то мы вот этот вопрос разбирали. Это идея интуиции, это как бы идея ощущения как бы более глубокого. Но это не знание над разумом, поэтому не про него говорим, мы не говорим про интуицию совсем. Да? Это одно из качеств человеческой души, то есть видеть не только внешне, внешним взглядом, а вот ощущать более, на более глубоком. Где оно точно находится, что это такое, мы сейчас не будем разбирать, но когда-то мы пытались это объяснить. Да, здесь что такое у нас есть? Интуиция, да, кто-то здесь приводит, предчувствие, способность чувствовать что-то наперед или предвидеть, да. Ну, как-то так, похоже на это, что мы пытались объяснить. Хорошо, по-моему, здесь я больше ничего не нахожу, да?
Да. Ольгочка, пожалуйста. Да, здравствуйте, спасибо большое. Я просто хотела добавить, насколько я помню, это было 100 лет назад у Достоевского, так он в основном у него было, я дневники писатель, что-то мне попалось такое, в основном у него была претензия, что мы бы сюда просим, но они нас не хотят, они держатся обособленно. Вот, вот это его ужасно.
Претензия, что евреи держатся обособленно.
Да.
Ну правильно, правильно, что евреи говорят, мы избраны народы, вот должны быть
это
другие.
Это
везде.
Да, вот они типа высокомерные, и вот именно, то есть, так, мы
да, высокомерные,
да,
правильно.
Да, да,
вы
да,
действительно
да,
высокомерные,
да,
ну как
да,
это?
Да,
верим
да,
высоко.
Да, вот, то есть, господи, что-то там они, какие-то недостатки, а вот именно его... Больше всего, вот это меня поразило, что они как-то себя считают там слишком. Это еще одна причина, что такое антисемитизм.
Ну правильно, то, что мы сказали, это как раз та самая идея.
Спасибо.
До свидания.
Сканочка, пожалуйста.
Рад, Сахария, спасибо вам огромное. У вас бесподобная лекция, вы открываете такие глубины. Вы знаете, у меня вопрос по поводу тех евреев, которые против иудаизма.
Да.
Есть такое понятие «внутренний Амалек». И есть Амалек, в принципе, внутри каждого человека свой.
Да, да.
Но наверняка есть такое и внутри народа.
Ну да, мы это объясняли.
Так вот,
да, да.
Существует ли какое-то средство, кроме просто изучения Торы и все?
Средство, в смысле, не было слышно. Средство противостояния?
Есть ли какое-то средство с этим Амалеком, народным Амалеком, внутри
да.
нашего народа,
да.
не человека, а народа, кроме изучения Торы. Просто изучение Торы, не обращать
ну,
на них внимания.
Ну,
есть
по идее это смысл? Так, как мы сказали, есть три уровня Амалека, три формы Амалека, я знаю, что это Амалек, который народ, который цель его как бы уничтожение еврейского народа физически, в общем-то. Есть Амалек внутри еврейского народа, что это идея Эреврав. Эреврав – это те египтяне, которые приняли Гиюр не до конца, эти колдуны египетские, то, что мы сказали. Что они вошли внутрь еврейского народа, и они там рождаются внутри еврейского народа, вошли внутрь, но они на самом деле, ну, имеют какое-то отношение к еврейскому народу, мы когда-то разбирали подробно, какое отношение, на самом деле они не сделали гиюр по-настоящему, и они всегда рождаются внутри еврейского народа, и это те, которые вот делают все эти проблемы, да, все поколения. И есть также Амалек внутри каждого еврея, что это Ецер ара. Корень всего этого – это тот самый змей, который был, всех трех, да, тот самый змей, там, в принципе, есть разные объяснения, что такое Эреврав, более широкое понятие, чем то, что мы привели насчет, вот, то, что из Египта. Ну, не принципиально. В принципе, вот эти вот это, да?
Я вам сейчас смотрю, тут бил, я не понимаю, куда не
жаль. Да, Амалек внешний, Это есть мицва его уничтожить физически. Да, это что у нас нет, потому что нет сегодня как бы открыто и так далее, и у нас нет такой власти и силы. А вот когда был Шауль, что у него была мицва уничтожить Амалека, и то, что он не выполнил, потом Эстер и так далее, и там Давид, и кто там делали. Да, все эти, которые они, значит, воевали, это мицва уничтожить Амалека. С другой стороны, как те, которые находятся внутри Израиля, вот тот самый Эревран, здесь нет идеи физически уничтожить его. Мне нет здесь такой идеи уничтожить. Это значит противостоять им, то есть стоять против них. Что стоять, то есть они, те, которые приводят испытания вот к еврейскому народу, тем, которые это мешает всячески им заниматься, учиться Торой и так далее. И несмотря на это, вопреки этому, жить еврейской жизнью. Это победа над ними. И тогда они разрушаются тоже. И есть также Амалек внутри каждого человека, что и война с ним, тоже он должен воевать с ним, что война это тоже это называется его уничтожить, да, уничтожить, перебороть плохие желания, которые есть внутри человека, что это тоже Амалек. Это борьба, она связана между собой. Все они в корне одно и то же связаны между собой. В любом случае, те, которые вот здесь, мы не воюем с ними физически. Нет такого понятия, которое внутри еврейского народа, а различными другими путями. И не, вообще не война. Основная идея в том, что если мы сильны в своем иудаизме, у них нет силы к нам приблизиться. Нет возможности. Это основное. Если они все-таки приходят к каким-то это, значит у нас что-то не так. Поэтому всегда что делают раввины, когда есть разные проблемы в Израиле против религиозных, раввины призывают всех ешивот, учеников ешивы и так далее, укрепиться в Торе, учиться больше, делать это. Это основное. Это сила. На самом деле это основная сила, по которой мы сегодня разобрали. Приходит присутствие Всевышнего в это место. Когда ослабевает изучение Торы, так оно как бы меньше, когда оно это, то оно... И вот оно, то, которое воюет против них, не мы, мы не идем на войну с ними, это. Но они могли делать историю, это было, и в секция, и так далее, и в секция, которая была, уничтожила всех раввинов, все это, и так далее, в России. Это те самые люди, которые сегодня, вот все эти, да, то, те самые, в принципе, те же души, на самом деле. Как бы еще раз Гильгуль, они постоянно повторяются в этом мире. Но это путь, нет другого пути. Все, да, я надеюсь, ответил немножко.
А, пожалуйста, Мелех.
Да. Доктор Мелех. Мелех.
Мелех. Как-то никак.
Не получается?
Сейчас, закончим.
Вот сейчас. Вот сейчас есть.
Пожалуйста, говорите, уважаемый рав Захария,
да, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
Шаблатов.
Шаблатов.
Если это можно еще сказать. У меня на самом деле несколько вопросов, да. Они немножко разнообразные такие. Ну, я задам вот то, что как бы сейчас в процессе вашего ответа возник вопрос у меня.
Да.
Скажите, пожалуйста, тема достаточно серьезная. Вы затронули. Отвечать, ну, как бы вот на этом уроке и вообще очень глубокие понятия на самом деле. И вот ваш ответ последний меня так немножко затронул. У меня возник вопрос. Мужчины должны укрепиться в Торе. Женщины что-то могут для этого сделать?
Женщины, да, конечно. Все,
это... Что мы должны сделать?
Ну, во-первых, женщина – это все, что... Мужчина преуспевает в Торе, заслуга женщины. Поэтому это неразделимо, да, то, что ее муж, и то, кому она помогает, она содействует изучению Торы, либо своего мужа, либо своих детей, либо где-то в Ешиве, либо где-то еще что-то и так далее. Каждый, кто как может. Это само по себе. Кроме этого, есть молитвы. что эта женщина очень, у нее сильная идея молитвы, она не должна молиться с разными там, ну вот специальные молитвы, которые там приводятся в разных книгах, а вот то, что от сердца, само по себе это большое дело. Тиилим то, что читает, да, Тиилим то, что читает и так далее. У меня жена каждый раз заканчивает там Тиилим, каждый, это я знаю, и так далее. И это само по себе, конечно, это, да, это ее участие в этом, без сомнения. Она не должна сама по себе, а то, что она как бы содействие ее вот этому, да, основная сила это то, что она поддерживает мужа, детей и других, чтобы могли заниматься, изучать Тору. Без этого не было бы Торы, это понятно. Нет мужа без жены, то есть нет Талмид Хахама без жены его, да.
Нет. Понятно. Я поняла. Хорошо. Рав Захария, у меня тогда еще один вопрос. Скажите, да. Пожалуйста, меня немножко так затронула тема пророчества.
Да.
Скажите, вот Эйдат и Мейдат, ну, вы сказали, что пророк – это вот особый такой человек, одаренный особым даром. Что Эйдат и Мейдат? Ну, когда вы вот перечисляли качества пророков, то на ум приходили такие выдающиеся личности. Ну вот, а два таких героя Торы, Эйдат и Мейдат. Ну, просто я персонажа Торы, я не знаю. Да. Потому что, в принципе, в Тору просто так не попадают.
Да.
То есть у них есть какая-то заслуга у этих людей. Раз они попали в Тору, раз Тора о них говорит.
Ну да. Ну,
что?
Да. Да, да. Да, и что вы хотите спросить?
Ну вот, что, по-вашему, как им был дан, да, почему им было дано пророчество? Ну, как бы они не совершили никаких таких вот, как бы не перечисляются какие-то такие поступки выдающиеся, да, но однако же им было дано пророчество.
Да. Мы должны знать, что здесь не имеется в виду... пророчество не только получают, вот, как мы сказали, за заслуги, но и раз наоборот. Например, Бильам тоже получил пророчество.
Да, Бильам тоже получил.
Да, и так далее. Это определенная цель. То есть Всевышний посылает человеку пророчество для определенной цели. Обычно, и, ну, как скажем, обычно это евреям за разные, тоже с определенной целью. Евреям он присылает. В те времена, в всяком случае, это было много. Там было, сколько у нас было, где-то вот, говорится, 120 тысяч пророков было за всю вот историю этого, да, эпохи, там, тысяча где-то лет, да, пророчества. И там это было в Израиле то, что было, где-то около 120 тысяч пророков. И... да, это... и каждый раз обычно пророки, про которых мы говорим, это Всевышний, им нечто сообщает, что у них, чтобы они, это некоторое вмешательство через пророков в, на этот мир от Всевышнего, более открытое, то, что мы сказали. Да, что они приходят с какой-то целью и так далее. То, что у нас записаны книги, это пророчества, которые касались на будущие поколения, поэтому они записаны. А кроме этого было множество пророков, которые касались там, той ситуации в тот момент. И было в некоторых ситуациях также... идея пророчества более простым людям. Ну, там ангелы приходили, может быть, на более уровне, более низком, мы знаем, приходили ангелы, там приходило еще что-то. Но тоже цель ее какая-то определенная. Медаду и даду медат, у них там тоже у них была какая-то цель, что они видели, там, видели это пророчество. В чем их предназначение, надо там открыть, посмотреть. Я просто не помню всю там детали, как это. Надо рассмотреть там, почему они приходят. Там они увидели, в принципе, они там увидели пророчество, и тогда пришел Йешуа и говорит Моше, уничтожи, что вот они там и так далее. А Моше говорит, не я даю пророчество, а Всевышний дает пророчество, правильно? Так там была история. И поскольку это так, то тогда была, и то, что сказал Моше, значит, есть какая-то причина, почему Всевышний послал ему пророчество. Какая-то причина, которая необходима для... вот для той самой ситуации, а Йешуа не видел этой причины, и поэтому он как бы пришел с претензией, как будто бы они сами сделали пророчество. Ну, как-то так. Надо объяснить глубже все это дело, надо там посмотреть в комментариях. Бседа.
Понятно.
Надеюсь, дойдем до этого как-то.
Большое сильно огромное спасибо.
Спасибо.
И до следующего понедельника, чтобы было все хорошо, чтобы наши события сейчас вернулись нам на пользу. Вот. Всего хорошего всем нашим участникам. Спасибо вам большое.